С новостями этого часа вас знакомил Владимир Ведрашко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Необходимо ли срочное реформирование российской судебной системы? И какой процент жителей России доверяет судам? Нельсону Манделе исполнилось 90 лет. И политический кризис в Бельгии грозит настоящим развалом государства. Эти события и темы, а также наша рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Высшая квалификационная коллегия судей, ВККС сокращенно, отказалась удовлетворить просьбу председателя Высшего арбитражного суда Антона Иванова о приостановке полномочий председателя Федерального арбитражного суда Московского округа Людмилы Майковой, которую обвиняют в неэтичном поведении. Представление о лишении Майковой полномочий отложено. ВККС ждет, пока ей разъяснят, что такое тайное голосование. А именно таким способом должно приниматься решение о досрочном прекращении судейских полномочий, если речь идет о дисциплинарном взыскании. В этом сложном юридическом деле сегодня попыталась разобраться корреспондент «Свободы» Вероника Баде.
Судью Людмилу Майкову обвиняют в том, что она провела ряд сомнительных операций с недвижимостью. Вот что сказала в интервью «Радио Свобода» Анна Ковалева, начальник пресс-службы Высшего арбитражного суда.
В Высшем арбитражном суде была проведена проверка сведений, содержащихся в материалах, поступивших из Высшей квалификационной коллегии судей в отношении председателя Федерального арбитражного суда Московского округа Майковой Людмилы Николаевны. Результаты проверки, которые были изложены в заключении комиссии, дают основания для вывода о том, что председатель Федерального арбитражного суда Московского округа Майкова Людмила Николаевна при решении ею своего квартирного вопроса допустила действия, умаляющие авторитет судебной власти и причиняющие ущерб репутации судьи.
Прокомментировать отказ в приостановке полномочий судьи Майковой я попросила Владимира Соловьева, известного телерадиоведущего, который занимался журналистским расследованием этого дела.
Я думаю, что дело само по себе показательно. В том плане, что Антон Александрович Иванов, возглавляющий Высший арбитражный суд и поставленный на эту должность теперь уже президентом Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым, пытается провести некую реформу и очищение системы. И начинается не как-то принято в России со стрелочников, а начинается с людей знаковых. Но очевидно, что решение четко и ясно дает понять, что система отнюдь не желает реформироваться. И что пусть даже попыткой искоренить большие сорняки, задачу не решить. Если быть последовательным и выполнять указания Путина и Медведева по наведению порядка в судебной системе, то придется заниматься не только эволюцией, но и очищением таких крупных блоков. Одним из этих блоков является ВККС. Решение четко и ясно показало, что система консервативна, не намерена сдавать свои элементы и будет делать все возможное, чтобы противостоять воле Кремля по очищению судебной системы.
Как вы полагаете, Майкова виновата в том, в чем ее обвиняют?
Я не судья, что принимает такого рода решение. Я знаю, что проводилась прокурорская проверка. И прокурорская проверка подтвердила те факты, которые я излагал в своих заявлениях по поводу обмена квартиры, наличия квартир, и что эти квартиры достались по ценам, не соответствующим на этот момент рыночным. Антон Александрович Иванов проводил свое расследование встречное, и он на основании тех документов, которые у него были, как результатом прокурорской проверки, так и его собственной проверки, принял решение о необходимости не только приостановить, но и отозвать полномочия. Так что я думаю, что учитывая, что Антон Александрович является бесспорно грамотным юристом, у него было более чем достаточно оснований для такого рода решения.
Удастся ли Дмитрию Медведеву реформировать судебную систему?
А увидим. Как раз сейчас у нас с вами яркий пример. Как Дмитрий Анатольевич Медведев уже сказал, что наши судьи, к сожалению, зависимы от административного ресурса и от денежного ресурса. Ну вот посмотрим, удастся или нет. Пока первый шаг в этой длинной партии за теми, кто пытается по-прежнему держать судебную систему на коротком поводке и заставлять ее служить своим корпоративным интересам.
Реформа судебной системы – проблема, которой в последнее время уделяют много внимания российские власти. Цель нового этапа судебной реформы, по мнению президента Дмитрия Медведева, на деле добиться независимости суда. Тамара Марчукова, судья Конституционного суда в отставке, полагает, что в российской судебной системе есть масса вещей, которые нуждаются в изменении.
У нас нет нормальных апелляционных инстанций. У нас, я считаю, должны быть организованы судебные инстанции по специальным судебным округам, а не по районам и субъектам федерации. должно быть сделано так, как в арбитражной судебной системе, как в дореволюционной России было сделано, чтобы не было спайки между судами и местной властью. У нас на самом деле нет независимых судей, потому что они под очень сильным влиянием председателей судов находятся, которые получают свои полномочия на 6 лет, а потом еще на 6 лет, а потом еще в другом суде могут быть назначены президентом на 6 лет, что на самом деле неправильно, принципу несменяемости это нисколько не соответствует. У нас на самом деле нет и несменяемости для всех судей, потому что очень широкие основания для лишения должности, очень широкие действия, которые наносят ущерб авторитету судебной власти. Это что? Во многих случаях за такие действия признавались даже критические высказывания судей в своем сообществе против каких-то поступков других судей или против решений, которые даже были отменены потом. Все это подавалось как действия, несовместимые с высоким авторитетом судейской должности. Это полностью не годится. Я лично считаю, что вопросы лишения статуса должны решаться иначе. Это должен быть или импичмент, или очень самостоятельная процедура, которую, конечно, должны осуществлять органы, состоящие из судей, но не из тех судей, которые, кроме этого, еще рассматривают гражданские, уголовные дела, и по этим делам полностью находятся под властью судебных начальников соответствующих.
По свидетельству директора Левада-центра Льва Гудкова, отношение россиян к судебной системе – это тяжелая и болезненная тема. Доверие к суду находится на очень низком уровне. Только 15% опрошенных ему доверяют, а 60% в той или иной форме отказывают суду в доверии и авторитете.
Суд не воспринимается как самостоятельная власть и вообще даже как власть. Люди думают, что судебная система, наш суд, зависит прежде всего от власти, а во-вторых, от людей с деньгами. Поэтому репутация суда еще и вдобавок как суда коррумпированного, очень зависимого. Поэтому суд действительно не пользуется ни доверием, ни авторитетом. И в сравнении, скажем, с тем, что делается в других странах, люди оценивают нашу судебную систему очень низко. И на вопрос, где может человек найти защиту своих прав или решение своих проблем, больше половины говорят нигде.
Лев Дмитриевич, а о возможностях реформы судебной системы что думают россияне?
Об этом может думать только компетентное и образованное меньшинство, которое настаивает на том, что суд должен быть полностью независим, а не подчинен президенту, администрации президента, как сегодня. Но верят в такую перспективу очень слабо.
А ну вот ведь власть же сейчас взяла курс на реформу судебной системы.
Я думаю, что здесь очень много риторики, популизма. Понимаете, наша власть всегда отчитывается за свою работу планами на будущее. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Слова словами, а реформы суда пока нету. Нереформируемый суда препятствует и развитию и общества, и экономики, и ведет к последовательной деморализации всего общества.
Говорил Лев Гудков, директор аналитического центра Юрия Левады. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Абхазия отвергла предложение Германии по урегулированию грузино-абхазского конфликта. Об этом заявил глава республики Сергей Багапш после переговоров с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Симоновский суд Москвы по требованию прокурора продлил до 23 октября срок содержания под стражей тяжело больного бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. В Брянске взорвана машина депутата городского совета Евгения Панкова. Он и его водитель получили ранения и госпитализированы. Федеральная миграционная служба России продлила до 29 июля визу главы российско-британской компании ТНК БП Роберта Дадли для урегулирования корпоративных проблем. Глава Департамента внутренней безопасности США Майкл Чертов заявил, что на территорию Соединенных Штатов пытаются проникнуть террористы с паспортами стран Евросоюза. Прежде чем мы продолжим, отмечу, в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. В числе главных тем современные музыканты рассказывают, как они реставрируют старинный славянский фольклор. И тема чувства риска. Риск на войне, риск в спорте и риск в эротике. В передаче участвуют люди, способные рисковать. Повторяется программа «Поверх барьеров», как всегда, завтра в 6 утра и в 14 часов. А мы продолжаем «Время свободы». В белорусском Витебске сейчас уже в 17-й раз проходит фестиваль «Славянский базар». Здесь введены строжайшие правила безопасности, как и в Минске, где все еще расследуется дело о взрыве 4 июля, когда пострадали более 50 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Белоруссии Игорь Корней.
Еще за несколько дней до Славянского базара, который 12 июля открыл президент Белоруссии Александр Лукашенко, город зачистили от подозрительных элементов. Оппозиционеров во главе со злостным нарушителем местного спокойствия Борисом Хамайдой настойчиво попросили покинуть фестивальную столицу. Кто не уехал из города добровольно, наверняка жалеет о нахлынувших патриотических чувствах. По свидетельствам горожан, досмотреть с пристрастием прохожих могут практически в любом месте города. Прежде всего проверяют содержимое сумок и даже женских косметичек. Остановка личного транспорта, включая такси, в центре города запрещена. Со второй половины дня не останавливается и общественный транспорт. Распитие безалкогольных напитков позволено только в павильонах. На вынос покупать нельзя. Продажа алкоголя и пива запрещена даже в ресторанах. Закрыты все ночные магазины. Как рассказали в Управлении внутренних дел Витебского облсполкома, особое внимание к территории, прилегающей к амфитеатру.
Стоят металлоискатели и сотрудники, которые досматривают людей. Ленина, Фрунзе, Замковая. Промежуток перекроется. Пешеходы, которые будут проходить в эту красную зону, будут досматриваться. Нельзя проносить тетрапакеты и бутылки темного цвета. Не будут допускаться лица в пьяном виде. В центре города на время концертов 16:00, пока не разойдутся люди, будут убраны остановочные пункты. Транспорт там останавливаться не будет городской.
Меры предосторожности, как объясняют милиции, объективная необходимость. 14 и 22 сентября 2005 года в Витебске были взорваны две самодельные бомбы, запрятанные в цветочных клумбах. В общей сложности осколочное ранение получили более 50 человек. 47 из них попали в больницы. В областной прокуратуре говорят, что следствие продолжается до сих пор.
К нему внимание в принципе не ослабевало, оно расследуется. Не приостановлено, не прекращено, находится в производстве. Ну, естественно, наверное, версии проверяются, есть связь или нет.
После ночного взрыва в Минске в правоохранительных органах послышались заявления, что Минское и Витебское дело нужно объединить. Мол, за взрывами может стоять один и тот же исполнитель. Генерал-лейтенант милиции в отставке Мячеслав Гриб в середине 80-х руководил управлением внутренних дел Витебского облсполкома. Он удивлен, что громкие преступления власти пытаются преуменьшить в масштабах, возбудив дело по статье «Хулиганство», тогда как налицо все признаки террористического акта.
Что тычется витебской справы.
Что касается витебского дела, объединения этих преступлений, то должны следователи решать, нужно ли их действительно объединять, потому что витебское дело также не раскрыто на сегодняшний день. Но то, что следователям, которые занимаются этим преступлением, им обязательно досконально нужно изучить витебские взрывы. Они там могут найти то, что наведет их на какую-то мысль, даст направление в дальнейшем раскрытии преступления.
В дальнейшем раскрытии этого злочинства.
Славянский базар в Витебске продолжится до конца недели. Меры предосторожности в последние дни обещают быть еще более жесткими. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня исполняется 90 лет Нельсону Манделе, лидеру борьбы с расовой дискриминацией в Южной Африке, экс-президенту Южноафриканской Республики, лауреату Нобелевской премии мира. В годы апартеида Мандела, возглавлявший запрещенную в ЮАР партию Африканский национальный конгресс, провел 27 лет в тюрьме. На свободу он вышел в 90-м году и через 4 года стал первым чернокожим президентом страны. Главные мероприятия в связи с этим юбилеем проходят сейчас не только в ЮАР, но и в Великобритании. Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Нельсон Мандела – единственный государственный деятель, которому при жизни в Британии установлены два памятника. Один из них был поставлен еще во время его тюремного заключения, другой возведен на Парламентской площади в Лондоне, там же, где находятся памятники Дизраэли и Черчиллю. В день рождения Манделы у его памятника, стоящего рядом со зданием британского парламента, собрались представители самых разных общественных организаций, люди разного цвета кожи и возраста. В руках они держат пишет огромные поздравительные открытки, которые, соединяясь, образуют флаг Южноафриканской Республики. На специальном веб-сайте Манделу поздравляют британские политики, общественные деятели, звезды шоу-бизнеса. В оставленном там поздравлении премьер-министр Великобритании Гордон Браун написал: «Это человек, чья вера в будущее была столь сильна, что даже 27 лет за решеткой и колючей проволокой не смогли сломить его мечту о свободе для миллионов». Политический редактор «Лондонской Таймс» Майкл Бинин в интервью «Радио Свобода» отмечает особенно тесные связи Нельсона Манделы с Великобританией.
Это человек, который блестяще продемонстрировал, как можно преодолеть горечь после длительного тюремного заключения. Поражает его терпимость, великодушие и духовное благородство. А это то, в чем больше всего нуждается его собственная страна. Именно поэтому он пользуется таким уважением не только в Британии, но и во всем мире. У Нельсона Манделы давние связи с Великобританией. Дело в том, что центр движения против апартеида в ЮАР находится в Британии. Здесь же проходила мощная кампания за его освобождение из тюрьмы. Мандела, в свою очередь, оказал огромное влияние на британцев. У него возникли очень теплые и трогательные отношения с нашей королевой. Королева просто обожает его. На нее огромное впечатление произвели его душевная щедрость и отсутствие озлобленности и горечи после освобождения из заключения. По сути дела, это он преобразовал Южную Африку, особенно в первые решающие 5 лет своего президентства. Надо сказать, что Нельсон Мандела – единственный человек, который называет королеву просто Елизавета, не используя обращения «Ваше Величество». Недавно один из членов королевской семьи сказал мне, что королева бросает все свои дела, когда ей звонит Нельсон Мандела, и сразу же говорит с ним.
А какие отношения сложились у Манделы с британскими властями и британским народом?
Конечно, сейчас, когда он вышел в отставку, англичане с теплотой и восхищением относятся к нему и к тому, что ему удалось сделать. Сейчас это уже не политические отношения. Однако в Британии надеются, что он использует свое влияние на нынешнее правительство ЮАР с тем, чтобы оно решительнее вмешалось в дела Зимбабве и проводило более разумную политику в борьбе с распространением СПИДа.
Говорил политический редактор «Лондонской Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Мы продолжаем «Время свободы». На очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Главная тема первой части – подготовка Госдепартамента США к переговорам с Ираном по ядерной проблеме. У микрофона Юрий Жигалкин.
Бесславное отступление от принципиальной многолетней позиции или мудрый дипломатический демарш? Так кардинально разделились мнения американских комментаторов, явно схваченных врасплох извещением о том, что заместитель госсекретаря примет участие в переговорах европейских дипломатов с представителями иранского правительства относительно ядерной программы Ирана. Это первый за 3 десятилетия американо-иранский контакт на столь высоком уровне обречен на эпитет «исторический», поскольку этой встречей будет формально перечеркнута давняя американская стратегия бойкота и изоляции Ирана. В течение, по крайней мере, 7 с лишним лет администрация Буша твердо стояла на том, что Тегерану нельзя доверять ни в чем. Он, как и другие авторитарные режимы, уважает лишь язык санкций. Все эти годы Вашингтон терпеливо дожидался, пока его европейские союзники, что называется, генетически склонные к переговорам, убедятся, что такой подход ни к чему хорошему не приведет, а лишь позволит Тегерану выиграть время на создание ядерного оружия. Обманутые не раз Ираном за эти годы, европейские столицы в последние месяцы откровенно склонялись в пользу американского подхода, обсуждая очередные варианты ужесточения санкций, требуя от Ирана прекратить обогащение урана. Соединенные Штаты принципиально отказывались вступить в переговоры с Ираном, пока тот не откажется от обогащения урана, считая, что возможность прямо договариваться с США дорогого стоит. Теперь Вашингтон отказывается от этого дипломатического инструмента, не добившись от Тегерана, судя по сообщениям, никаких очевидных уступок. Почему? Ян Рунов обсудил этот вопрос с известным американским экспертом.
Означает ли участие в переговорах столь высокой фигуры, как заместитель госсекретаря, что администрация Буша пересмотрела свою прежнюю позицию не вступать в переговоры с Ираном, пока Тегеран не откажется от обогащения урана? Вот что ответил редактор интернетной версии журнала National Review, политолог Джим Робинс. Я думаю, по существу трудно отрицать, что участие Уильяма Бернса – это некоторый сдвиг в позиции нынешней нынешней администрации. Даже лишь присутствие дипломата столь высокого ранга на переговорах с Ираном указывает на готовность к дипломатическим контактам, хотя и не к перемене политики в отношении Ирана. Я полагаю, Уильям Бернс привез из Вашингтона определенные предложения. Не уверен, что новые. Думаю, это предложения вроде тех, что были приняты в переговорах с Северной Кореей. Отказ от ядерной программы в обмен на экономическую помощь. Одновременно участие Бернса носит и символический характер, особенно в глазах иранцев, которые давно настаивали на американском участии в переговорах. Иранцы воспринимают это как свою победу. Гарантирует ли прогресс на переговорах сам факт участия в них заместителя госсекретаря? Нет никакой гарантии прогресса, и в Вашингтоне это дали ясно понять. Но ясно также, что в последние месяцы своего правления президент Буш активизировал попытки добиться прогресса. Кандидат в президенты от Демократической партии Барак Обама не раз выступал за прямые американо-иранские переговоры без предварительных условий. Указывает ли участие члена республиканской администрации в переговорах с иранским представителем на сближение позиции Буша с позицией Обамы? Я думаю, в какой-то степени похоже, что так. Обама говорит, что он за прямое обсуждение проблем между двумя сторонами. В этом контексте можно сказать, что действительно администрация Буша делает шаг в сторону такой политики. Одновременно с сообщением об участии американского дипломата в переговорах с Ираном появилось другое о возможном в скором времени открытии в Тегеране американской дипломатической миссии. Эти сообщения комментирует Майкл О'Хенлин из Брукингского института. Речь не идет о дипломатическом представительстве Соединенных Штатов высокого уровня. Это скорее вызванное практической необходимостью представительства с консульскими функциями. В Иране сейчас, как ни странно, люди настроены более проамерикански, чем в большинстве других стран Ближнего Востока. Я думаю, в администрации Буша победили сторонники более гибкой тактики, потому что жесткая линия в отношении Северной Кореи и Ирана не принесла желаемых результатов. И все же это нельзя считать отходом Буша от основных принципов, ибо президент явно не намерен уступать Ирану до того, как иранское руководство откажется от обогащения урана.
Так американские эксперты оценивают первые за три десятилетия американо-иранские контакты на высшем дипломатическом уровне. Интересно, что госсекретарь Кондолиза Райс, говоря о том, что решение направить своего заместителя для участия в переговорах с Ираном – мудрый шаг, в то же время пытается выхолостить символику этого события, говоря, что ее заместителю Уильяму Бернсу даны твердые указания не вступать с иранцами в прямые переговоры, что он лишь будет присутствовать на этих встречах в роли слушателя и, так сказать, прямого доказательства того, что Соединенные Штаты и Европа выступают единым фронтом в противостоянии с Ираном, и не более того. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я еще раз напомню нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шар. И у него сегодня в программе будет такая интересная тема. В России введена табель о рангах для государственных служащих. И поговорим о том, чем нынешние чиновники похожи на чиновников, например, 19 века. А сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Абхазия отвергла предложение Германии по урегулированию грузино-абхазского конфликта. Об этом глава самопровозглашенной республики Сергей Багапш заявил после переговоров с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. По словам Багапша, Абхазия согласна на подписание договора о неприменении силы, но не будет обсуждать вопрос о возвращении беженцев и статусе республики. Симоновский суд Москвы по требованию прокурора продлил до 23 октября срок содержания под стражей бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Суд был приостановлен в феврале из-за его тяжелой болезни. Алексанян находится под стражей в московской клинике. В Брянске взорвана машина депутата городского совета Евгения Панкова. Он и его водитель получили ранения и госпитализированы. Федеральная миграционная служба России продлила до 29 июля визу главы российско-британской компании ТНК BP Роберта Дадли для урегулирования корпоративных проблем. Европейская комиссия намерена заблокировать помощь Болгарии на сумму почти в миллиард евро из-за роста коррупции в стране. Глава Департамента внутренней безопасности США Майкл Чертов заявил, что на территорию Соединенных Штатов пытаются проникнуть массы террористов с паспортами стран Европейского Союза. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Ереване заканчивается пятый кинофестиваль «Золотой абрикос». Армения никогда не относилась к лидерам международного кинодвижения, однако за несколько лет существования фестиваля он сумел занять место в календаре важных событий в мире кино. Мой коллега Андрей Шары только что побеседовал с известным московским кинокритиком Андреем Плаховым.
Это один из самых молодых фестивалей мира, который возник всего 4 года назад. В этом году фестиваль имеет номер 5, пятый кинофестиваль, и таким образом он отмечает свой первый небольшой, но важный юбилей. Всего за 4 года Ереванский кинофестиваль стал достаточно влиятельным в киномире. Еще несколько лет назад никто не говорил про Армению как кинематографическую страну. Это страна с непростой экономической, политической ситуацией, с отсутствием всяких традиций кинофестивального движения. Да и фильмов там производится очень мало. А благодаря инициативе режиссера Арутюна Хачатряна, известного документалиста, работающего в неформатном жанре на стыке документалистики и образно-поэтического кино, возник кинофестиваль «Золотой абрикос». Как только я приехал сюда, то увидел из списка гостей и просто лицом к лицу таких знаменитых кинорежиссеров, как Вим Вендерс, Катрин Брия, как Горан Паскалевич, Йос Стеллин, Атом и Гаян должен приехать на закрытие фестиваля. И это еще далеко не весь список.
По концепции своей идеологической, зачем этот фестиваль создан, кроме того, чтобы продвинуть Армению на кинематографической карте мира?
Фестиваль в Ереване – это фестиваль авторского кино. Дело в том, что авторское кино переживает сегодня трудные времена, и даже на таких крупных фестивалях, как Каннский, Венецианский и других, места ему остается все меньше. Фестивали все больше коммерциализируются. И в этом смысле фестиваль «Золотой абрикос» со своими как бы скромными возможностями тем не менее противостоит этой общей тенденции, собирая сливки авторского кино и пытаясь его поддержать. Для представителей авторского кино Армения представляет интерес как страна с интересной фактурой, необычной, достаточно экзотической и с возможностями кинематографическими, которые еще далеко не использованы, потенциально достаточно большими.
Вот. Российское кино как-то представлено в программах «Золотого абрикоса»?
Российское кино здесь представлено всегда, так же, как и российские кинематографисты, киножурналисты, продюсеры и так далее. В частности, в конкурсной программе участвует фильм «Анна Меликян. Русалка». Ну, тут уже понятно, что Анна Меликян по происхождению армянка, а фестиваль «Золотой абрикос» имеет еще одну задачу – консолидировать армяноязычное кино или даже не обязательно армяноязычное, но кино, которое делается людьми, этнически связанными с Арменией во всем мире, будь то французы сейчас, люди, живущие в России или в Канаде, как Атом и Гаян, который, кстати, является президентом фестиваля. «Русалка» – участница конкурсной программы. В документальной программе здесь есть еще и документальный конкурс, который тоже поддерживает авторское кино в этом направлении. Участвует фильм Сергея Возницы «Представление». Показывают также российские фильмы вне конкурсных программах информационных.
На днях президент Армении пригласил турецкого своего коллегу на матч сборных по футболу в сентябре. Это беспрецедентное для этих двух стран событие в связи с понятной трагической историей отношений. Кино тоже мостик дружбы и мира между народами. Есть какое-нибудь вдруг присутствие, скажем, азербайджанского кино или турецкого?
Что касается азербайджанского кино, я пока его не заметил здесь, хотя надо внимательнее посмотреть программу. Что касается турецкого кино, то, безусловно, оно присутствует. Здесь есть один очень интересный турецкий фильм «Скрытое лицо» о сложных судьбах турецких женщин, которые становятся жертвами фундаментализма. Представительница Турции участвует здесь в работе жюри Фипреси, международной кинокритики. А что касается президента Армении, он, кстати говоря, тоже проявляет интерес к фестивалю и собирает ведущих кинематографистов, включая Вима Вендерса, Атома и Гаяна и других для специальной встречи.
Ваша работа смотреть кино, и, видимо, в год вы смотрите несколько сотен фильмов. Вот на этом фоне, что для вас фестиваль «Золотой абрикос»? Что-то новое для себя, хорошее вы посмотрели?
Ну, прежде всего, здесь, конечно, представляет интерес фильмы армянской панорамы. В частности, закрывается фестиваль фильмом Атома и Гаяна, новой картиной «Поклонение». Есть достаточно много других фильмов, менее громких, менее известных, которые все-таки можно именно здесь посмотреть. Вот, скажем, армянский режиссер из Лос-Анджелеса приехал или из Парижа и привез сюда свой фильм, который на другом большом фестивале, может быть, будет не так заметен, но здесь, в этом контексте, интересно посмотреть на это вот как бы в другой культурной перспективе увидеть.
Напомню, мой коллега Андрей Шарый беседовал с известным московским кинокритиком Андреем Плаховым о кинофестивале в Ереване «Золотой абрикос». Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди у нас новости науки, с которыми вас познакомит Ольга Орлова.
Генетики из 5 ведущих итальянских университетов опубликовали результаты исследования останков кроманьонца, обнаруженного в 2003 году в пещере Пагличи в Южной Италии. Ученые проанализировали митохондриальные ДНК кроманьонца и пришли к выводу, что скрещивания между кроманьонцами и неандертальцами не было. Кроманьонцы и неандертальцы более 40 тысяч лет назад обитали рядом друг с другом на территории современной Европы. Некоторые ученые высказывали предположение о возможности их скрещивания, но исследование итальянских генетиков показало, что если скрещивания между двумя ветвями человеческой расы и происходили, то никакого генетического следа они не оставили. Ученые Университетского колледжа Лондона и Техасского университета пришли к выводу, что африканцы генетически менее устойчивы к СПИДу, чем жители других континентов. Почти у 90% исследованных африканцев был обнаружен вариант гена, который мог развиться в результате борьбы организма с малярией. Оказалось, что этот вариант гена мешает организму бороться с вирусом ВИЧ на ранней стадии заболевания. В то же время наличие этого гена помогает людям дольше прожить после заражения ВИЧ-инфекцией. Сегодня в экваториальной Южной Африке СПИДом болеет почти 25 миллионов человек. 5 лет назад по инициативе британской природоохранной организации Natural England и рыболовецкого комитета графства Девон побережье острова Ладни было объявлено зоной, свободной от рыболовства. За это время популяция омаров, обитающих в охраняемой зоне, выросла в 7 раз, причем омары стали крупнее и появилось большое количество молодняка. Теперь рыбаки надеются, что омары начнут расселяться по всему побережью. Исследователи из Университета Альберта в Канаде выдвинули гипотезу, объясняющую причины массовой гибели флоры и фауны древних океанов около 100 миллионов лет назад. Ученые обнаружили следы мощных извержений подводных вулканов в образцах, полученных при бурении скважин в Карибском море. Предположительно, извержения привели к тому, что богатая металлами и микроэлементами лава стимулировала рост планктона. Стремительно размножившийся планктон, умирая, стал оседать на дно океана, а его разложение привело к поглощению кислорода. Результатом этого процесса стал дефицит кислорода в воде. Температура на Земле в то время была почти в 2 раза выше, чем сегодня, и океанские течения были очень медленными. Но постепенно последствия Карибского извержения распространились по всему Мировому океану. Это и привело к массовой гибели морских видов животных и рыб.
У микрофона была Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Мировая политика». Прошение об отставке, поданное премьер-министром Бельгии, лидером партии христианских демократов Фландрии Ивом Летермом после провала переговоров между фламандской и валлонской общинами, вновь оживило разговор о будущем королевства. Политическую ситуацию в стране обозреватели называют критической. Правительство, с трудом сформированное после 9 месяцев межпартийных консультаций, продержалось у власти всего 4 месяца. Король Бельгии Альберт II отставку премьера не принял. Сколь вероятно, что лет через 10 страны под названием Бельгия уже не окажется на карте. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в странах Бенилюкса Софья Корниенко.
Всю неделю тянется в Королевский дворец вереница советников, лидеров парламентских фракций и глав правительств на местах. Абсолютно тупиковая ситуация. Кризисная для режима, для страны, для политиков. Безвыходное положение. Пока решения не видит никто. Заявил в интервью нидерландской телепрограмме «Нова» главный редактор фламандской газеты «De Morgen» Ив Десмет. Фламандца Летерма перестала поддерживать его собственная партия, потому что он не решался приступить к очередному раунду государственного реформирования, «Staatsreforming». Под этим термином в Бельгии понимают процесс поиска решений языковых и прочих так называемых коммунитарных проблем. Расколу способствует и то, что Фландрия намного богаче Валонии, говорит Ив Десмет. Причина кризиса в растущих требованиях со стороны Фландрии – увеличить полномочия местного руководства. В каком-то смысле эти требования оправданы. Во Фландрии не хватает рабочей силы, в Валонии наоборот, повальная безработица. Логично, что для развития этим двум округам необходимо принятие различных законов. Из Фландрии в Валонию поступают крупные финансовые средства, направленные на поддержку этого отстающего округа. Валония ополчилась против потенциального распада страны. Положение Валонии напоминает положение человека, застывшего на ледяном склоне. Стоит хоть немножко уступить, как ноги сами едут вниз. Единственным спасением кажется поза без движения. Но это не выход, это тупик. Учитывая сложившуюся безвыходную ситуацию, может быть, правы многие голландцы, которые предлагают поделить Бельгию между Францией и Нидерландами. Вот как ответил на этот вопрос журналистам голландской телепрограммы Network главный редактор фламандской телекомпании VRT Сигфрид Брак. Я поддерживаю эту идею уже много лет. Вы только подумайте, мы снова пойдем по жизни вместе, дополняя друг друга. Того, чего вам не достает, раблезианского веселья, у нас сполна. Нам же пригодится ваша прямолинейность. А какая у нас вместе могла бы получиться футбольная сборная? А вот что сказали франкоговорящие коллеги из расположенной в том же здании телекомпании RTBF. Кристоф де Бурсу, телеведущий. Сегодня утром я слушал радио и должен признаться, что еще никогда не слышал, чтобы такое количество людей выступало за разделение страны. Другой сотрудник франкоязычной телекомпании RTBF. Во Фландрии вы не наберете настоящего большинства голосов за возвращение в состав Нидерландов, а уж в Валонии не из-за возвращения под крыло Франции и подавно. Именно журналисты франкоязычной RTBF в декабре 2006 года были авторами шуточного репортажа о якобы распаде страны и бегстве короля. Многие зрители тогда поверили шутникам. В телестудию поступили сотни телефонных звонков. Сегодня в умах простых бельгийцев вновь разворачиваются самые невероятные сценарии. С ними не согласен аналитик фламандского радио 1 Джонни Ван Севенант. Летерм останется на своем посту, и социально-экономические проблемы никуда не уйдут. Вопрос о государственном реформировании будет эвакуирован на уровень языковых сообществ по конфедеративной модели. Бельгия делится одновременно на 3 округа и 3 языковых сообщества. Третьим языковым сообществом является малочисленное немецкоязычное сообщество на востоке страны, как правило, остающееся вне конфликта. У каждого округа и каждого языкового сообщества свой парламент и свое правительство. То есть в Бельгии всего 6 правительств и 6 парламентов. Парламенты правительства фламандского округа и нидерландскоязычного сообщества объединены. Федеральное правительство отвечает за координацию действий остальных 5 правительств. Джонни Ван Севенант. Главный вопрос, который волнует политиков, придем ли мы к общему знаменателю до выборов в округах, запланированных на июнь 2009 года. Христианские демократы уже пытались выступить с инициативой, чтобы правительство возглавил нынешний франкоговорящий вице-премьер и министр финансов Дидье Райндерс, представитель правоцентристского блока. Однако не так-то просто заставить другие партии принять уход премьера Летерма в оппозицию. Еще совсем недавно он был очень популярен, а тут на него еще и терновый венок мученика наденут. Поэтому большинство политиков выступают за то, чтобы он остался. Среди жителей Фландрии недавняя небывалая популярность Летерма успела сдуться. Согласно результатам последних опросов, за его уход с поста премьера выступает 67% соотечественников.
У микрофона была корреспондент «Радио Свобода» в Бенилюксе Софья Корниенко. Сейчас в Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Абхазия отвергла предложение Германии по урегулированию грузино-абхазского конфликта. Об этом заявил глава республики Сергей Багапш после переговоров с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Симоновский суд Москвы продлил до 23 октября срок содержания под стражей смертельно больного бывшего вице-президента ЮКСа Василия Алексаняна. В Брянске взорвана машина депутата городского совета Евгения Панкова. Он и его водитель получили ранения и госпитализированы. Федеральная миграционная служба России продлила до 29 июля визу главы российско-британской компании ТНК БП Роберта Дадли.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем «Время свободы». Число статей в русской Википедии превысило 300 тысяч. Об этом интереснейшем факте, событии, мой коллега Марк Крутов побеседовал сегодня с научным обозревателем «Радио Свобода» Владимиром Губеловским.
300 тысяч статей – много это или мало в сравнении с другими сегментами Википедии, например, китайским или англоязычным?
300 тысяч – это довольно много. На сегодня русскоязычный сегмент занимает 10-е место среди 264 языковых сегментов Википедии. Самый развитый сегмент Википедии – это англоязычный. Там почти 2,5 миллиона статей. На втором месте немецкий сегмент, там порядка 800 тысяч статей. Потом французский, там 700 тысяч статей. А то, что касается китайского сегмента, это вообще очень интересно. Дело в том, что китайский сегмент, он довольно маленький, он где-то месте на 15-м находится, что само по себе очень странно, потому что китайский язык сегодня – это второй язык интернета по числу пользователей и по числу сайтов выполненных и так далее. Но дело тут не в том, что китайцы не могут писать статьи в Википедии. Дело в том, что материковый Китай периодически решениями правительства просто отключается от Википедии. И это в основном связано с описанием событий на площади Тяньаньмэнь, потому что с точки зрения китайских властей именно статьи, посвященные этой теме, ну, как еще некоторым другим темам, которые считаются запретными в Китае, описаны в Википедии абсолютно некорректно.
Каково качество статей в Википедии? Насколько можно доверять изложенной в них информации? Проходит ли она какую-то экспертную проверку?
Качество статей в Википедии очень высокое. И это обеспечивается целой серией причин. Во-первых, самой организацией создания статьи. Статья, которую вы создаете, она должна отвечать совершенно определенным форматным требованиям. В частности, она должна давать ссылки, то есть вот, ну, вы рассказываете о чем-то, да, ну, например, биографию какой-то кинозвезды, и там идет ссылка на других персонажей, с которыми она там снималась, режиссеры там и так далее. Если статьи о них уже существуют, вы обязаны указать ссылки на них. Более того, вы обязаны указать ссылки на все статьи в Википедии, которые существуют на эту тему на других языках. Вот этот очень высокий уровень связанности, он, конечно, очень сильно помогает. У каждой статьи есть один или несколько авторов. Кроме того, существуют администраторы, которые отвечают просто за качество и за разрешение споров. В английском сегменте 1500 администраторов, в русском 70, но он поменьше. Кроме того, если администраторы не справляются, существуют стюарды, которые уже разрешают споры самих администраторов. То есть, на самом деле, довольно сложная и довольно такая хорошо продуманная система. Кроме того, существуют разные способы защиты информации, которые связаны, например, с закрытием статей. То есть, статью могут закрыть. По решению администратора может быть запрещено вносить в нее изменения. Это очень часто бывает со статьями живущих политических деятелей. Ну вот, например, со статьей Буша. Потому что там много всяких желающих там внести свою лепту в его биографию. Кроме того, сравнительно недавно, вот пару лет назад, журнал Nature за задался именно этим вопросом. И они провели тестирование. Правда, тестировали только статьи, посвященные естественным наукам. И они пришли к выводу, что количество ошибок, критических ошибок, то есть ошибок, которые, ну, скажем так, меняют содержание, в Википедии меньше, чем в Британике. Это вызвало огромный скандал, в частности, вызвало целую серию протестов редакции Британики, но, тем не менее, это было проведено. Так что, в общем, Википедии вполне можно доверять.
А на структуру вот таких офлайновых энциклопедий, как Британика, которую вы только что упомянули, Википедия как-то повлияла за годы своего существования?
Википедия очень сильно повлияла на структуру вообще всех энциклопедий, потому что Википедия оказалась единственным проектом, который в наше очень быстро меняющееся время оказывается оперативным и корректным. И, в частности, сама Британика, во-первых, они создали онлайновую энциклопедию свою, вот, которая в два раза больше, чем издание их книжек. И, кроме того, они запустили, вот сейчас сравнительно недавно, совершенно аналогичный Википедии проект, где может любой человек просто прийти, написать какую-то статью, но, в отличие от Википедии, Британика не разрешает этой статье сразу появиться у себя на сайте. Вот, она должна пройти экспертизу. Но, тем не менее, влияние Википедии очень большое. Википедия оказалась невероятно удобной штукой. Ну, например, это прекрасный переводчик. Поскольку все статьи перевязаны с разными языками, друг с другом, вы какое-то новое понятие легко узнаете, как оно пишется по-английски, по-немецки, по-французски, по-китайски, по-японски. Вы просто мгновенно это все переведете. Потом Википедия – это прекрасный, конечно, поисковик. Искать какие-то вещи лучше сначала в Википедии, а потом уже в свободном, так сказать, интернете. Ну и последнее, что я хотел сказать, Википедия – это замечательная просто форма представления знаний. Вот, в частности, там сейчас развивается очень бурно проект «Вики-учебники», где выкладываются просто в полный рост, что называется, в полный объем учебников. Они все выкладываются в свободный доступ. Вот в английском сегменте этих учебников уже больше 10 тысяч. И они все время развиваются, и все время возникают новые проекты.
Рассказывал научный обозреватель «Радио Свобода» Владимир Губайловский. Этот час программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Федеральный судья в Вашингтоне дал зеленый свет первому процессу над заключенным тюрьмы в Гуантанамо. Им станет Салим Хамдам, шофер Бен Ладена, захваченный 7 лет назад в Афганистане. В его машине были две портативные противовоздушные ракетные установки. Решение судьи Джеймса Робертсона создает важный юридический прецедент. После специального решения Верховного суда, предоставившего заключенным право обращаться в гражданские суды, Салим Хамдан оспорил в федеральном суде правомочность военного трибунала в Гуантанамо. Федеральный судья пришел к заключению, что Хамдан попадает под определение «вражеский боевик» и поэтому должен предстать перед трибуналом, созданным согласно специальному постановлению Конгресса. Впрочем, судья предоставил ему право апеллировать вердикт военного трибунала в гражданском суде, если он будет осужден. Адвокаты шофера Бен Ладена говорят, что они попытаются доказать на процессе, что их подзащитный был лишь шофером, иными словами, мелким служащим Бен Ладена, не имевшим отношения к терроризму. Если бы федеральный судья отменил процесс, то Пентагону, скорее всего, пришлось бы свернуть систему военных трибуналов. К России в поисках луча надежды на возрождение американского рынка недвижимости обернулся знаменитый американский мультимиллионер Дональд Трамп. В четверг обожающий любого рода известность богач заявил о том, что его успех в продаже своего особняка в Палм-Бич за сумму, близкую к 100 миллионам долларов, очень положительный знак, возможно, свидетельствующий о том, что ситуация на рынке недвижимости начинает выправляться. Роскошный дом на 2 гектарах, приобретенный Трампом 4 года назад на аукционе после банкротства его прошлого владельца, купил российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Трамп сказал, что практически ничего не знает о покупателе и посетовал на то, что его собственность окажется в иностранных руках. Но все интересовавшиеся американцы, по словам откровенного предпринимателя, были его знакомыми. Хорошо знавшими, почем ему достался этот дом, они не желали доставить ему большого удовольствия, более чем удвоив его капиталовложение за 3 с небольшим года. Впрочем, не все доступно в Америке даже тем из россиян, кто не считает денег. По сообщению газеты «Нью-Йорк Пост», один из самых престижных городских кооперативов отказал в продаже квартиры российскому миллиардеру, сославшись на то, что происхождение денег, которые он был готов выложить за квартиру, сомнительно. Американские законодатели готовы наказать иностранные банки, укрывающие от налогообложения деньги американцев. Законодатели проводят беспрецедентные слушания, на которых вскрывается интересная картина откровенно преступных действий некоторых европейских банков, привлекающих американских богачей перспективой уклонения от расчетов с американским государством, рассказывает Алан Давыдов.
Слушания в постоянном подкомитете по расследованиям последовали после того, как специальная сенатская комиссия обнародовала доклад, в котором два зарубежных банка обвиняются в укрывательстве их клиентов от налогов. Объектом критики 109-страничного доклада стали один из крупнейших в мире банков Швейцарии, UBS и банковская группа LGT, принадлежащая княжескому семейству, которое правит Лихтенштейном. В докладе на примере 8 состоятельных американских бизнесменов прослеживается, как на офшорных счетах в европейских банках оседают американские капиталы, с которых должны были быть выплачены налоги. Приводятся данные о том, что в Швейцарии 19 тысяч американских клиентов держат свои счета под прикрытием, в тайне от налоговиков, и только 1 000 вкладчиков декларируют свои счета в этой стране. Документ недвусмысленно указывает и на содействие американским укрывателям налогов со стороны некоторых членов княжеской семьи Лихтенштейна. Открывая слушание, глава подкомитета по расследованиям сенатор-демократ Карл Левин охарактеризовал налоговые укрытия как составную часть системы экономической войны против Соединенных Штатов и честных американских налогоплательщиков. Законодатели ознакомились с видеозаписью показаний бывшего сотрудника LGT, гражданина Германии Генриха Кибера, в которых он раскрыл схему использования подставных компаний и фальшивых транзакций, направленную на то, чтобы сбить правоохранительные органы со следа. Власти Лихтенштейна объявили Кибера в розыск по делу об утечке секретных данных банковских клиентов. Однако американские власти предоставили ему иммунитет в рамках программы защиты свидетеля. Сенатор-республиканец Норм Коуман, заместитель главы Сенатского постоянного подкомитета по расследованиям, говорит, что не все свидетели, приглашенные на слушание, согласились давать показания. Некоторые воспользовались 5-й поправкой Конституции США, которая запрещает понуждать кого-либо давать показания против себя. Меня не удивили те, кто воспользовался этим правом, но меня скорее приятно поразили представители швейцарского банка UBS, которые дали показания, выразили готовность сотрудничать со следствием и раскрыть ему имена 19 тысяч весьма состоятельных американских клиентов, которые при помощи офшорных счетов уклоняются от налогов. Они признали, что недостаточный контроль позволил превратить их уважаемый банк в большую конспиративную квартиру в духе гангстера Аль Капоне. Надеюсь, что утаиваемые от налогового ведомства деньги будут возвращены в казну Соединенных Штатов. Согласно законодательству, американские налогоплательщики обязаны сообщать о своих зарубежных финансовых счетах, если в любой момент отчетного года их суммарный объем превышает 10 тысяч долларов. Утаивание таких счетов от Федеральной налоговой службы может повлечь штраф, составляющий до половины суммы вкладов. В докладе Сенатского подкомитета по расследованиям предлагаются меры по ужесточению законодательства, направленного против международных офшорных налоговых лазеек.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – продолжение дела ТНК BP. И то, что главе корпорации британцу Роберту Дадли наконец разрешили остаться в России. Правда, только до конца июля. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир «Радио